Наместник Гениалиссимуса. Мы опять шли по каким-то залам и переходам. Автоматчики вытягивались в струнку, щелкали каблуками и брали на караул. Секретарем у председателя редакционной комиссии был пожилой генерал-полковник. Но суетился он, как сержант.
«Ага, это вы?» — сказал он, нервно суя мне руку. «Горизонт Тимофеевич как раз после процедуры, так что он может с вами поговорить. Прошу вас».
Открыв дверь в кабинет, он первым туда вошел, но тут же остановился, пропуская нас с Берием Ильичем. Наконец-то первый раз в Маскарепе я увидел старого человека, да еще какого. Он сидел в инвалидном кресле не за столом, а почти посреди кабинета. Из-под кресла выходили, тянулись к задней стене и уходили в нее два, желтый и красный, шланга. Старик, сидевший в кресле, представлял собой полную развалину. Голова на бок, язык вывалился, руки висели как плети. Из левого уха у него торчал толстый провод с микрофоном в виде рожка. Старик, кажется, спал. Но как только мы вошли, стоящая рядом с ним медицинская сестра воткнула ему прямо сквозь брюки шприц. Он дернулся, проснулся, хотел выпрямить голову, но она упала на другую сторону. Глаза, однако, остались почти открытыми.
«Кто такие?»
— спросил он, разглядывая нас всех недовольно. Маршал живо подкатился к нему, схватил рожок и, приложив его к губам, почтительно сообщил.
— По вашему приказанию, классика к вам привел.
— Ага,
— сказал Горизонт, еле ворочая языком.
— Классика! Ну, подойди, классик, подойди-ка сюда.
Я приблизился и взял из рук маршала рожок.
«Здравствуйте!» — прокричал я в рожок. «А ничего!»
— прошамкал председатель.
«Ничего себя чувствую! Видишь, у меня тут два фланга. По желтому первичный продукт подается, а про красному вторичный отвафливается. Так что организм действует».
Он хотел опять поднять голову и даже достиг в этом некоторого успеха, но не успел удержать ее, и она упала на грудь. Впрочем, сестра приблизилась к нему сзади, поставила голову вертикально и осталась ее придерживать. Кажется, старик оживал все больше. В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне.
— Так вот ты какой!
— сказал он с видимым одобрением.
— Хорош! Хорош. И сколько тебе годов-то?
Скоро 100 будет, ваше высокопревосходительство!
Прокричал я в рожок.
Молодой и все, заметил председатель. А мне вот уже 104, а тоже еще ничего. А что это ты в таком тени ходишь?
Я смотрел быстро свою одежду.
«Если вы финном называете мои штаны, ваше высокопревосходительство, то я тут совсем ни при чем. Такие выдали. А я-то приехал в хороших штанах, в нормальных».
«Да что вы такое говорите?» — сердито зашептал генерал-полковник. «Горизонт Тимофеевич говорит не в фине, а в чине».
«Да»,
— сказал Горизонт Тимофеевич Берию Ильичу.
«Надо его повысить. Он все-таки наш классик».
«Будет исполнено!» — прокричал взрослый вражок. «Майора ему дадим! Или даже полковника!»
«Зачем полковника?» — сказал Горизонт. «Генерала!» «Ты красавица!» — попытался он поднять глаза к сестре. «Головку-то мою так не держи! Когда я киваю, ее немножко так отпускай!»
Но сестра на него не понадеялась и сама покачала его головой.
«Хорошо»,
— одобрил ее действие председатель.
«Хватит. Значит, ты согласен убрать там всяких фимов и таких вот профих?»
Не зная, о чем он говорит, я оглянулся на взрослого и увидел, что тот мне оживленно подмигивает. Я опять ничего не понял и кивнул головой.
«Ну и правильно»,
— сказал председатель, и сестра покивала его головой.
— И хорошо. Все лишнее надо всегда убирать, а не лишнее.
Не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила его голову на бок. Я посмотрел на маршала, тот на генерал-полковника. Генерал развел руками и сказал: «Это все. Горизонт Тимофеевич дал указание и теперь отдыхает». Сестра взяла кресло за спинку и, подбирая шланги, покатила его вглубь кабинета. А мы трое, ступая на носках, вышли в приемную.